Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Текст первый.
Друзья, представьте себе уютный магазинчик, в котором в каждом углу пахнет выпечкой. Продаются сладкие кексики с перчинкой, а вокруг кипит расследование преступлений. Главные героини – три пенсионерки. Любительницы чая и кофе с пирогами и тортами. Немного странные старушки то мешают, то помогают полиции. При этом они готовы нырнуть в самые темные уголки преступного мира, чтобы разгадать загадки. Что может быть лучше? Может, только еще один кексик? Автор нового романа «Убийство и кексики» Питер Боланд мастерски смешивает иронию с серьезными расследованиями. Неожиданные повороты сюжета заставят вас грызть ногти и смеяться одновременно. Словом, вас ждет потрясающий коктейль из смеха, страха и увлекательных тайн.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Друзья, представьте себе уютный магазинчик, в котором в каждом углу пахнет выпечкой. Продаются сладкие кексики с перчинкой, а вокруг кипит расследование преступлений. Главные героини – три пенсионерки. Любительницы чая и кофе с пирогами и тортами. Немного странные старушки то мешают, то помогают полиции. При этом они готовы нырнуть в самые темные уголки преступного мира, чтобы разгадать загадки. Что может быть лучше? Может, только еще один кексик? Автор нового романа «Убийство и кексики» Питер Боланд мастерски смешивает иронию с серьезными расследованиями. Неожиданные повороты сюжета заставят вас грызть ногти и смеяться одновременно. Словом, вас ждет потрясающий коктейль из смеха, страха и увлекательных тайн.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Tekst drugi.
Miedny wsadnik w Sankt-Peterburgu, samy известный памятник Петру Первому. А знаете ли вы, что царь смотрит на город в буквальном смысле влюбленными глазами? И все из-за зрачков, которые вырезаны в форме сердечек. Что же стоит за этим? Статую основателя Петербурга по приказу Екатерины II выполнил французский скульптор Фальконе. Достоверные источники говорят о том, что ему не удалось вылепить голову Петра I так, как этого хотелось Екатерине. И тогда эта работа была перепоручена помощнице мастера Марии Ан Кало. Ей удалось получить нужное сочетание мужественности, воли и разума. Этот вариант головы императрица признала лучшим. Особенностью творения являются зрачки, которые выполнены в форме сердечек. Некоторые считают, что так девушка хотела признаться в любви своему учителю Фальконе. Торжественное открытие памятника Петру I состоялось в августе 1782 года. На нем присутствовала Екатерина II, а вот Фальконе не пригласили. Позабыли или не захотели.
Выслушай награня еще раз.
Медный всадник в Санкт-Петербурге – самый известный памятник Петру Первому. А знаете ли вы, что царь смотрит на город в буквальном смысле влюбленными глазами? И все из-за зрачков, которые вырезаны в форме сердечек. Что же стоит за этим? Статую основателя Петербурга по приказу Екатерины II выполнил французский скульптор Фальконе. Достоверные источники говорят о том, что ему не удалось вылепить голову Петра I так, как этого хотелось Екатерине. И тогда эта работа была перепоручена помощнице мастера Мари Ан Кало. Ей удалось получить нужное сочетание мужественности, воли и разума. Этот вариант головы императрица признала лучшим. Особенностью творения являются зрачки, которые выполнены в форме сердечек. Некоторые считают, что так девушка хотела признаться в любви своему учителю Фальконе. Торжественное открытие памятника Петру I состоялось в августе 1782 года. На нем присутствовала Екатерина II, а вот Фальконе не пригласили, позабыли или не захотели.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Текст третий. У нас в гостях Мила Полякова. Она вместе со своей напарницей Евгенией Котляровой совершила экспедицию на кайтах и лыжах по северу России. Мила, я преклоняюсь. Я никогда не решился бы на такое путешествие. Холод, лыжи, кайт. Как вы это выдержали?
Кайт – большой управляемый воздушный змей, который помогал нам передвигаться на лыжах и тянуть сани со снаряжением, которые весили около 140 килограммов. Успех экспедиции по большей части зависел от везения, будет ветер или нет. Было тяжело, но за 9 дней мы преодолели 750 километров и стали первой женской командой, достигшей такого результата.
Я слышал, что раньше вы с Евгенией были соперницами.
Да, и соревновались друг с другом. Но несколько лет назад мы объединились в команду «Белка и Стрелка», чтобы совершать экспедиции. Кстати, обязанности в команде мы разделили сразу – тогда же и окрестили себя именами собак-космонавтов. С тех пор я, Белка, занимаюсь продовольствием. Я научилась рассчитывать запас еды на весь поход и при этом не брать ничего лишнего и скоропортящегося. Евгения Стрелка готовит оборудование, покупает снаряжение, одежду, обувь, лекарства. Со временем у нас появились спонсоры. Они сами нас находят для рекламы оборудования или одежды.
Мила, у вас с подругой солидный опыт.
Да, мы выиграли многие международные соревнования. Мы стали первыми в мире женщинами, прошедшими самую сложную гонку на кайтах по северу Норвегии. Но в поход по северу России, скажу честно, я сначала идти не собиралась. Знаете, я вдруг испугалась, что не справлюсь. Дело в том, что я занималась тренерской работой и сама мало тренировалась. Мне казалось, что я потеряла форму и не выдержу трудностей похода. Я даже предложила Евгении поискать в это путешествие нового партнера. Из-за этого мы чуть не поссорились, но в конце концов Евгения меня убедила пойти вместе, и получилось.
Я уверен, что вы не жалеете.
Ну что вы, это были особенные эмоции. Экстремальные условия, опасные переходы, режим постоянной мобильности. Ведь в таком путешествии главное то, что ты отвечаешь за человека, который идет с тобой, за его жизнь и здоровье. В первую очередь ты должен думать о нем. Все остальное уходит на второй план. И цель маршрута, и твоя личная безопасность.
Наше интервью подходит к концу. Хочу только сказать, что вы отличная команда.
Да, наши отношения с Евгенией очень крепкие. Она восхитительный человек. Мы одинаково воспринимаем прелесть заполярной тундры. Это дикие, нетронутые человеком места. Мне особенно запомнилось очертание горизонта на фоне серого неба. Это довольно интересное зрелище. А лед на реке там совершенно прозрачный. Это одновременно и завораживает, и пугает. Вы знаете, я там наслаждалась потрясающими видами и была по-настоящему счастлива.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
У нас в гостях Мила Полякова. Она вместе со своей напарницей Евгенией Котляровой совершила экспедицию на кайтах и лыжах по северу России. Мила, я преклоняюсь. Я никогда не решился бы на такое путешествие. Холод, лыжи, кайт. Как вы это выдержали?
Кайт – большой управляемый воздушный змей, который помогал нам передвигаться на лыжах и тянуть сани со снаряжением, которые весили около 140 килограммов. Успех экспедиции по большей части зависел от везения, будет ветер или нет. Было тяжело, но за 9 дней мы преодолели 750 километров и стали первой женской командой, достигшей такого результата.
Я слышал, что раньше вы с Евгенией были соперницами.
Да, и соревновались друг с другом. Но несколько лет назад мы объединились в команду «Белка и Стрелка», чтобы совершать экспедиции. Кстати, обязанности в команде мы разделили сразу. Тогда же и окрестили себя именами собак-космонавтов. С тех пор я, Белка, занимаюсь продовольствием. Я научилась рассчитывать запас еды на весь поход и при этом не брать ничего лишнего и скоропортящегося. Евгения Стрелка готовит оборудование, покупает снаряжение, одежду, обувь, лекарства. Со временем у нас появились спонсоры. Они сами нас находят для рекламы оборудования или одежды.
Мила, у вас с подругой солидный опыт.
Да, мы выиграли многие международные соревнования. Мы стали первыми в мире женщинами, прошедшими самую сложную гонку на кайтах по северу Норвегии. Но в поход по северу России, скажу честно, я сначала идти не собиралась. Знаете, я вдруг испугалась, что не справлюсь. Дело в том, что я занималась тренерской работой и сама мало тренировалась. Мне казалось, что я потеряла форму и не выдержу трудностей похода. Я даже предложила Евгении поискать в это путешествие нового партнера. Из-за этого мы чуть не поссорились. Но в конце концов Евгения меня убедила пойти вместе. И получилось.
Я уверен, что вы не жалеете.
Ну что вы, это были особенные эмоции. Экстремальные условия, опасные переходы, режим постоянной мобильности – ведь в таком путешествии главное то, что ты отвечаешь за человека, который идет с тобой, за его жизнь и здоровье. В первую очередь ты должен думать о нем. Все остальное уходит на второй план. И цель маршрута, и твоя личная безопасность.
Наше интервью подходит к концу. Хочу только сказать, что вы отличная команда.
Да, наши отношения с Евгенией очень крепкие. Она восхитительный человек. Мы одинаково воспринимаем прелесть заполярной тундры. Это дикие, нетронутые человеком места. Мне особенно запомнилось очертание горизонта на фоне серого неба. Это довольно интересное зрелище. А лед на реке там совершенно прозрачный. Это одновременно и завораживает, и пугает. Вы знаете, я там наслаждалась потрясающими видами и была по-настоящему счастлива.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Текст первый.
Каждое поколение является свидетелем научных открытий и изобретений, которые приносят пользу людям, природе, меняют мир к лучшему. Но изобретения – это не только приборы и машины. Представьте себе, что офис, разделенный перегородками, между которыми на ограниченном пространстве помещается большое количество людей, это также изобретение. Оно было придумано Робертом Пробстом в 60-х годах прошлого века. Намерения изобретателя были благими. Он долгое время работал над тем, чтобы создать комфорт для офисных работников. Вместо этого получилось, что каждому сотруднику выделено очень маленькое рабочее пространство. Сам Пробст, после того, как увидел свое изобретение в действии, пожалел о созданном творении. Он был очень недоволен реализацией его идеи. Текст второй.
Обычно за каждым изобретением стоят годы напряженного труда, проб и ошибок. Хотя иногда все бывает с точностью да наоборот. Если бы не счастливое совпадение, никакого открытия бы не было. Например, Пьетро Ферреро делал батончики и продавал их в своей лавке. Однажды из-за жаркой погоды сладости растаяли и превратились в бесформенную шоколадную массу. Так появилась шоколадная паста Нутелла, а Пьетро считается ее изобретателем. Также, по стечению непредвиденных обстоятельств, французский химик Эдуард Бенедиктус открыл небьющееся стекло – триплекс. Просто в лаборатории одна пробирка упала во время мытья и не разбилась. Оказалось, что на ее стенках остался тонкий слой раствора, который и не дал стеклу разлететься на мелкие кусочки. Кстати, новая технология оказалась востребованной. Компания Volvo начала применять ее еще в 1944 году. Текст третий.
Говорят, что первым англичанином, который стал носить зонтик, был Джонас Хенвей. Во время путешествия по Персии он увидел, что люди использовали огромные зонты, чтобы укрыться от палящего солнца. Джонас подумал, что зонт может спасти и от дождя, и взял его с собой. Но когда Хенвей вышел на улицы Лондона с этим зонтом, в его сторону посыпались насмешки. Зонт от дождя считали совершенно бесполезным предметом. Появление мужчины с зонтом также сильно расстроило владельцев конных повозок. Они решили, что люди не захотят пользоваться их услугами в дождливую погоду и забросали Джонаса гнилыми фруктами. Но Хенвей продержался и не изменил свою точку зрения. А сейчас без зонтиков не могут обойтись миллионы людей. Текст четвертый.
Как вы думаете, легко ли изобрести что-то новое в наше время? Наверняка непросто. Ведь кажется, что уже все изобретено. Возьмем, к примеру, кроссовки. Что в них может быть нового? А вот что – материал. Одна финская компания заявила, что разработала технологию, согласно которой можно сделать кроссовки из кофейной гущи. Как говорится, дешево и сердито. Согласитесь, извлекать выгоду из отработанного кофе, одновременно сокращая вредное влияние человека на окружающую среду, это хорошее дело. Тем более, что идея уже воплотилась в жизнь. Кроссовки, изготовленные из переработанной кофейной гущи, полностью подвержены биоразложению. Конечно, такая обувь не избавит нас от глобальных проблем, но положительно скажется на экосистеме. Текст пятый.
В последнее время в сети, наряду с самыми обычными вещами, рекламируют странные гаджеты. Они, хоть и обещают облегчить жизнь покупателя, на практике оказываются совершенно бесполезными. Американец Мэтти Бенедетто пошел еще дальше, чем создатели подобных товаров. Он изобретает абсурдные предметы, которые никогда и никому не понадобятся. Например, очки, оснащенные двумя губками, чтобы впитывать слезы, прежде чем они потекут по вашему лицу. Свои творения он демонстрирует на канале «Бесполезные изобретения», где за полетом его творческой мысли следят миллионы людей, желающих купить бесполезную новинку неизвестно зачем, ведь она наверняка им никогда не понадобится. За все время Мэтти придумал и воплотил в жизнь почти 300 идей, которые помогают решать несуществующие проблемы, и неплохо на этом заработал.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Текст первый.
Каждое поколение является свидетелем научных открытий и изобретений, которые приносят пользу людям, природе, меняют мир к лучшему. Но изобретения – это не только приборы и машины. Представьте себе, что офис, разделенный перегородками, между которыми на ограниченном пространстве помещается большое количество людей, это также изобретение. Оно было придумано Робертом Пробстом в 60-х годах прошлого века. Намерения изобретателя были благими. Он долгое время работал над тем, чтобы создать комфорт для офисных работников. Вместо этого получилось, что каждому сотруднику выделено очень маленькое рабочее пространство. Сам Пробст, после того, как увидел свое изобретение в действии, пожалел о созданном творении. Он был очень недоволен реализацией его идеи. Текст второй.
Обычно за каждым изобретением стоят годы напряженного труда, проб и ошибок. Хотя иногда все бывает с точностью да наоборот. Если бы не счастливое совпадение, никакого открытия бы не было. Например, Пьетро Ферреро делал батончики и продавал их в своей лавке. Однажды из-за жаркой погоды сладости растаяли и превратились в бесформенную шоколадную массу. Так появилась шоколадная паста Нутелла, а Пьетро считается ее изобретателем. Также по стечению непредвиденных обстоятельств французский химик Эдуард Бенедиктус открыл небьющееся стекло – триплекс. Просто в лаборатории одна пробирка упала во время мытья и не разбилась. Оказалось, что на ее стенках остался тонкий слой раствора, который и не дал стеклу разлететься на мелкие кусочки. Кстати, новая технология оказалась востребованной. Компания Volvo начала применять ее еще в 1944 году. Текст третий.
Говорят, что первым англичанином, который стал носить зонтик, был Джонас Хенвей. Во время путешествия по Персии он увидел, что люди использовали огромные зонты, чтобы укрыться от палящего солнца. Джонас подумал, что зонт может спасти и от дождя, и взял его с собой. Но когда Хенвей вышел на улицы Лондона с этим зонтом, в его сторону посыпались насмешки. Зонт от дождя считали совершенно бесполезным предметом. Появление мужчины с зонтом также сильно расстроило владельцев конных повозок. Они решили, что люди не захотят пользоваться их услугами в дождливую погоду и забросали Джонаса гнилыми фруктами. Но Хенвей продержался и не изменил свою точку зрения. А сейчас без зонтиков не могут обойтись миллионы людей. Текст четвертый.
Как вы думаете, легко ли изобрести что-то новое в наше время? Наверняка непросто. Ведь кажется, что уже все изобретено. Возьмем, к примеру, кроссовки. Что в них может быть нового? А вот что – материал. Одна финская компания заявила, что разработала технологию, согласно которой можно сделать кроссовки из кофейной гущи. Как говорится, дешево и сердито. Согласитесь, извлекать выгоду из отработанного кофе, одновременно сокращая вредное влияние человека на окружающую среду, это хорошее дело. Тем более, что идея уже воплотилась в жизнь. Кроссовки, изготовленные из переработанной кофейной гущи, полностью подвержены биоразложению. Конечно, такая обувь не избавит нас от глобальных проблем, но положительно скажется на экосистеме. Текст пятый.
В последнее время в сети, наряду с самыми обычными вещами, рекламируют странные гаджеты. Они, хоть и обещают облегчить жизнь покупателя, на практике оказываются совершенно бесполезными. Американец Мэтти Бенедетто пошел еще дальше, чем создатели подобных товаров. Он изобретает абсурдные предметы, которые никогда и никому не понадобятся. Например, очки, оснащенные двумя губками, чтобы впитывать слезы, прежде чем они потекут по вашему лицу. Свои творения он демонстрирует на канале «Бесполезные изобретения», где за полетом его творческой мысли следят миллионы людей, желающих купить бесполезную новинку неизвестно зачем, ведь она наверняка им никогда не понадобится. За все время Мэтти придумал и воплотил в жизнь почти 300 идей, которые помогают решать несуществующие проблемы, и неплохо на этом заработал.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Московское метро. Ежедневно миллионы людей пользуются этим видом транспорта. А задумывались ли вы, почему в вагонах московского метрополитена по радио говорит то мужской, то женский голос? Оказывается, голоса – это простейший способ понять, в какую сторону вы едете. Если вы услышите слова «Осторожно, двери закрываются, следующая станция», произносимая мужчиной, будьте уверены, что направляетесь в центр Москвы. А если вы услышите женский голос, то едете в противоположную сторону, от центра столицы к окраинам. Такое объявление станции было предложено Обществом слепых в 1984 году, чтобы помочь ориентироваться в метро людям с ограниченными возможностями. В народе даже придумали, как связать голос с направлением движения поезда. Из дома, с конечных станций, пассажиров зовет на работу в центр мужчина-начальник, а обратно домой – женщина-жена. Но, конечно, на метро ездят не только на работу и с работы. Метро для многих школьников и студентов является буквально частью учебного процесса. Тут дописывают домашние задания, дочитывают книги и доделывают проекты. А в 1940 году в метро на станции «Динамо» была даже целая лаборатория. По ночам, когда поезда не ездили, там работали ученые-физики. Это место не было случайным. Дело в том, что расположенная на 40-метровой глубине станции была отлично защищена от радиоволн, которые создавали помехи в наземных лабораториях. В итоге ученые открыли спонтанное деление ядер на примере урана. Московский метрополитен также является и местом исторических открытий. При строительстве станций рабочие часто находят разные старинные вещи – монеты, украшения, посуду. А однажды метростроители наткнулись на абсолютно целый дом 18 века. Больше всего их удивило то, что у здания уцелели не только стены и окна, но даже мебель и посуда внутри. В народе поползли слухи о случившемся в столице землетрясении. Но в действительности постройка оказалась на 6-метровой глубине по причине другого природного катаклизма – грандиозного наводнения, произошедшего в Москве 300 с лишним лет назад. Вода вымыла почву под домом, где образовалась пустота, куда и провалилось жилище. А откопать его, видимо, в те времена не смогли. Известен еще такой интересный случай. В период, когда строилась станция «Проспект Мира», на проходной пришел старик, сообщивший, что 60 лет назад он спрятал в этом месте ценнейшую икону. Благодаря тому, что старик точно объяснил, где она находится, рабочие быстро нашли реликвию. А последней крупной находкой метростроителей стали сразу 3 медных сосуда, забитых до отказа драгоценными камнями и украшениями. Их обнаружили во время выемки грунта на месте будущего тоннеля при строительстве станции метро Румянцево.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Московское метро. Ежедневно миллионы людей пользуются этим видом транспорта. А задумывались ли вы, почему в вагонах московского метрополитена по радио говорит то мужской, то женский голос? Оказывается, голоса – это простейший способ понять, в какую сторону вы едете. Если вы услышите слова «Осторожно, двери закрываются, следующая станция», произносимая мужчиной, будьте уверены, что направляетесь в центр Москвы. А если вы услышите женский голос, то едете в противоположную сторону, от центра столицы к окраинам. Такое объявление станции было предложено Обществом слепых в 1984 году, чтобы помочь ориентироваться в метро людям с ограниченными возможностями. В народе даже придумали, как связать голос с направлением движения поезда. Из дома, с конечных станций, пассажиров зовет на работу в центр мужчина-начальник, а обратно домой – женщина-жена. Но, конечно, на метро ездят не только на работу и с работы. Метро для многих школьников и студентов является буквально частью учебного процесса. Тут дописывают домашние задания, дочитывают книги и доделывают проекты. А в 1940 году в метро на станции «Динамо» была даже целая лаборатория. По ночам, когда поезда не ездили, там работали ученые-физики. Это место не было случайным. Дело в том, что расположенная на 40-метровой глубине станция была отлично защищена от радиоволн, которые создавали помехи в наземных лабораториях. В итоге ученые открыли спонтанное деление ядер на примере урана. Московский метрополитен также является и местом исторических открытий. При строительстве станций рабочие часто находят разные старинные вещи – монеты, украшения, посуду. А однажды метростроители наткнулись на абсолютно целый дом 18 века. Больше всего их удивило то, что у здания уцелели не только стены и окна, но даже мебель и посуда внутри. В народе поползли слухи о случившемся в столице землетрясении. Но в действительности постройка оказалась на 6-метровой глубине по причине другого природного катаклизма – грандиозного наводнения, произошедшего в Москве 300 с лишним лет назад. Вода вымыла почву под домом, где образовалась пустота, куда и провалилось жилище. А откопать его, видимо, в те времена не смогли. Известен еще такой интересный случай. В период, когда строилась станция «Проспект Мира», на проходной пришел старик, сообщивший, что 60 лет назад он спрятал в этом месте ценнейшую икону. Благодаря тому, что старик точно объяснил, где она находится, рабочие быстро нашли реликвию. А последней крупной находкой метростроителей стали сразу 3 медных сосуда, забитых до отказа драгоценными камнями и украшениями. Их обнаружили во время выемки грунта на месте будущего тоннеля при строительстве станции метро Румянцево.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.